Всем привет, это подкаст Handful Insight, меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии, и мы с ними о всяком интересном разговариваем. Если вы нас слушаете, а вы, видимо, нас слушаете, если вы слышите то, что я говорю, зайдите на ту подкаст-площадку, где вы нас слушаете, и поставьте нам какой-нибудь лайк, напишите отзыв, поставьте оценку. Это нам помогает находить новых слушателей, и в целом просто приятно. Вот, сегодня у меня в гостях Валерия Арестова, старший HR-бизнес-партнер в Danone и автор телеграм-канала «Говорит рекрутер». Привет, Лера.
Привет.
Так, я обычно вначале прошу гостя рассказать о себе. Расскажи о себе, Лера, пожалуйста.
Я работаю больше 15 лет в HR в различных крупных компаниях, в большинстве своем международных. Большую часть своей карьеры я провела в рекрутменте и выросла от самого, что ни на есть, базового консультанта в агентстве по подбору персонала до Head of Talent Acquisition большой международной компании. Это как раз компания Danone. И внутри Danone я перешла на позицию HR-бизнес-партнера. И сейчас являюсь старшим HR-бизнес-партнером направления sales и маркетинг. И параллельно с этим я реализую такую карьеру карьерного консультанта, sorry за тавтологию, и веду телеграм-канал о карьере. Он называется «Говорит рекрутер», и всем кажется, что он про рекрутмент, но он скорее про то, как общаться с рекрутерами как кандидат и как строить карьеру. И консультирую, собственно говоря, провожу карьерные консультации и всякие разные карьерные обучения.
Карьерные консультации — это, ну, то, что это твоя собственная история, то есть это не в рамках компании.
Да, совершенно верно.
Ага, супер. Давай тогда немножечко про вот эти 15 с лишним лет в профессии. Можешь как-то ретроспективно, крупными мазками вообще, вот что за 15 лет ты, чего ты видела и как чего поменялось? Вот по твоим ощущениям вообще меняется что-нибудь или все как было, так и есть? Потому что я разные совершенно мнения слышу от людей. Вот какие у тебя мысли?
Чего я только не видела за 15 лет. Ну, во-первых, конечно, многое поменялось. Да? Рынок несколько раз за это время менялся от в большей степени кандидатского рынка к большей степени рынку работодателя и наоборот. Сменялись разные хайповые индустрии. Но рекрутмент базово, он по сути своей не изменился. Ты должен находить людей для компании, чтобы они в ней работали. Вот насколько просто, насколько это звучит. Но это в разные времена просто делается чуть разными способами и становится чуть сложнее, может быть, а где-то, может быть, даже чуть легче. Когда я только начинала, не было такого понятия, как вообще структурированный подход к рекрутменту, какой-то рекрутмент-процесс. А понятие АТС-ка, да, то есть система по управлению процессом подбора, вообще было никому не знакомо. Люди там буквально работали на коленке, что-то там делали в Excel в лучшем случае, да, а чаще всего просто что-то записывали в свой блокнотик. И поэтому каждый конкретный рекрутер и его знания, которые хранятся в его голове, был на вес золота. Сейчас несколько мир изменился, и пришел к тому, что каждый конкретный рекрутер, он накапливает знания для той компании или для того агентства, с которым работает. То есть в меньшей степени важен и ценен нетворк или знания кандидатского рынка каждого конкретного рекрутера, сколько важно, как хранение этих знаний устроено в компании. И выживает, и классно как бы рекрутирует та компания, в которой процесс налажен, а не та компания, в которой звезды работают в рекрутменте. Вот, наверное, основное изменение, которое произошло. Если мы не затрагиваем изменения, связанные с тем, что там сейчас бомбит IT-индустрия, раньше бомбила какая-то другая индустрия, да, если мы не говорим о конкретных профилях, которые становятся более или менее востребованы на рынке, то вот фундаментальные изменения в этом.
Так, я сразу хочу сказать нашим слушателям, что у меня за окном начали косить траву, поэтому, возможно, вы будете слышать эти звуки прекрасные, но работаем с тем, что есть. Смотри, за две вещи зацеплюсь. Первое вот про то, что менялся рынок работодателя и кандидата. Сейчас тебе как кажется, он поменялся как-то обратно или нет? Вообще, что у нас сейчас кто решает?
Сейчас он фрагментировался на самом деле, то есть сейчас в зависимости от профессии это будет либо рынок работодателя, либо рынок кандидата. То есть есть профессии, в которых такое перенасыщение людей, которые все еще находятся в России, никуда не уехали и находятся в поиске работы, что это, безусловно, будет рынок работодателя. И кандидату на этом рынке будет тяжело себя куда-то пристроить. И в то же время есть на рынке области, в которых адовая нехватка талантов, которая еще и множится тем, что, ну, во-первых, просто отток произошел по понятным причинам, да, люди просто уехали, и уехали не оставаясь при этом employable, да, не оставаясь доступными для российского рынка. То есть они строят полноценную международную карьеру. И в то же время рынок сейчас сталкивается с последствиями демографической ямы 90-х, когда просто людей мало рождалось. Да? И вот эти вот две движущие силы, они делают рынок абсолютно кандидатским в каких-то областях. Да? Ну, айтишечку как бы уже несколько раз упоминали, но не только ее, на самом деле, какие-нибудь узкие инженерные специальности, медицинские специальности тоже формируют абсолютно кандидатский рынок, где кандидаты могут бесконечно выбирать и приумножать свой доход.
Угу. Окей, да, значит, как обычно, все не описывается двумя словами о том, что все теперь, значит, система более сложная. А вторая вещь, за которую я хочу зацепиться, это про то, что ты за свою карьеру, видимо, насколько я тебя услышал, застал момент, когда были какие-то профессии на хайпе, а потом этот хайп сошел. Это так?
Абсолютно, совершенно.
А можешь привести пример? И мой вообще вопрос про то, что с айтишниками-то будет. Вот, ну, условно, все говорят про, значит, то, что хайп, везде, значит, курсы, все на свете, значит, войти, вот это все.
Ох уж эти курсы.
Да, ты как человек, который пережил уже какие-то вот эти вот всплески и падения, можешь как-то попытаться спрогнозировать, с айтишниками нас ждет, там, не знаю, та же участь, как, не знаю, с кем, с экономистами в 90-х, ну, я не знаю, ты, наверное, эту часть уже не застала, но тем не менее.
Не настолько я стара, да, но я помню адский совершенно хайп на выпускников так называемых индустрии консалтинга, на ребят из большой четверки, из большой тройки, которые переходили на сторону клиента, повышая доход X4, да, X4, X5 совершенно спокойно. И этот хайп спал. Даже до того момента, когда все эти компании ушли с российского рынка и теперь называются каким-то странным набором слов, даже до того момента уже эти консультанты были вообще никому не нужны. В то время как, может быть, лет 10-12 назад за ними стояла просто очередь. И это была совершенно...
Человек вне как бы истории с консалтингом, вот с этими ребятами, и с этой большой тройкой, когда я слышу, что человек там из одной из этих, работал в одной из этих компаний, сразу такой, ой, ничего себе, типа, ну, сразу какой-то есть в этом, ну, это такой бренд.
Это бренд, который терял свою силу на протяжении последних, ну, наверное, лет 5. И в какой-то момент приземлился просто на очень базовую историю. Да, человек из консалтинга мог перейти в индустрию, это так называется, но при этом это не происходило с каким-то адским перекупом. Угу. Да, то есть его за безумные космические деньги реально не перекупали. Он просто переходил в флэт или с небольшим инкризом. То есть рынок, короче, стабилизировался. Наверное, такая же история будет в какой-то момент с IT, именно вследствие того, что рынок очень сильно перегревается. Я, как человек, не столько даже рекрутирующий, да, или работающий с айтишниками, сколько живущий с айтишником. У меня муж разработчик, тимлид разработки, работает в Яндексе. И вот наши с ним беседы, они в основном о том, что не ровен час, как искусственный интеллект всех заменит. Потому что мой супруг абсолютно уверен, что и его команду буквально лет через 5-10 заменит искусственный интеллект. А это ребята, которые как бы работают в компании номер один и реально что-то из себя представляют. А что говорить о выпускниках вот этих курсов, которые, послушав рекламу где-то там, я не знаю, у Собчак или Пивоварова, идут и реально думают, что обучение на курсах в компаниях, которые мы все знаем, сейчас просто обеспечивает им какое-то безбедное будущее на ближайшие лет 20-30. Кажется, что не обеспечивает.
Угу. То есть, в целом, ну, а ты тоже считаешь, что, в общем, большая часть этих профессий уйдет как ненужная, потому что это может все решаться, ну, условно, не знаю, не чат GPT, а что-то новое GPT?
Слушай, ну я бы не была так драматична, я, наверное, все-таки не настолько пессимистичный человек, но что я точно знаю, что вот какие-то базовые вещи, которые сейчас делают джуны, да, или какие-то просто недорогие разработчики, они действительно могут делаться системой, потому что написать код, проверить его, какой-то базовый код, проверить его и быстренько внести туда какие-то изменения, машина может быстрее человека, а быстрее значит дешевле. Поэтому если задуматься, то ну, так или иначе, мир туда будет идти, потому что, ну, мир склонен вообще удешевлять какие-то вещи, да, потому что зачем платить больше? Поэтому какие-то базовые вещи, да, наверное, будут делаться искусственным интеллектом, а не человеческим. А при этом какие-то умные, управленческие вещи, креативные какие-то вещи, но они по-прежнему будут делаться людьми просто потому, что мы, наверное, не доживем до того момента, когда машина будет креативно генерить идеи, а потом...
Проверять гипотезы, делать MVP и, значит, и потом привлекать автоматом венчурные инвестиции.
Абсолютно, а потом реализовывать еще все нагенерённое. То есть мало нагенерить, еще надо выстроить процесс таким образом, да, чтобы это заработало. Поэтому кажется, что вряд ли.
Ну, то есть, а для айтишников это значит, что, ну, большой шанс, что просто порог входа сильно повысится, и, ну, просто большая часть задач, которые сейчас решаются низкоквалифицированными разработчиками, они будут решаться, ну, условно, тем же самым высококвалифицированным разработчиком, как инженером системы искусственного интеллекта.
Кажется, что да, такое может быть. Порог входа, он уже повышается на самом деле, и мы видим уже некоторую толпу выпускников вот этих пресловутых курсов, которые не знают, как себя пристроить. И на самом деле все компании, которые эти курсы делают, они сейчас борются за то, чтобы у них вот этот рейт трудоустройства по окончанию курсов был на каком-то приемлемом уровне, потому что это их основной продающий, основной selling point, да, основной KPI, собственно говоря. Не просто сколько людей они привлекли и обучили, но и сколько людей после этого трудоустроились, потому что как раз именно эта цифра продает их курсы новым людям. И вот эта цифра, я так понимаю, она уже не очень высока.
Вот это, кстати, интересно, потому что помимо, ну, компаний, которые обучают, есть же еще целые внутренние там у компаний свои академии, ну, условно, там, по выращиванию. У кого-то это, условно, там, просто набор джунов и уже в них закачивание каких-то знаний, таких, чтобы они довольно быстро там росли до медлов и дальше. Вот это куда денется или никуда, или это в целом просто способ
просеивания рынка? Это параллельно существует, на самом деле. Это существует параллельно. То есть, на самом деле, внутренние вот эти вот системы развития внутри компании, они нацелены, как правило, на тех людей, которые либо осваивают IT как первую профессию, либо изначально в целом в IT развиваются. То есть, у них уже в голове сидит мысль, что они хотят развиваться в IT. Они либо получили фундаментальное образование в этой сфере, либо вообще их со школьной скамьи компания зацепила и начала развивать. А вот эти все курсы, которые нам продают, они скорее нацелены на ту аудиторию, для которых IT будет второй профессией, да, или какой-то новой профессией. Это совершенно другая аудитория, которая с первой никак не пересекается. Поэтому, мне кажется, и то, и другое продолжит свое существование просто где-то в параллельных вселенных, да, будет вот так никак не пересекаться.
Ну да, если так про будущее посмотреть, тогда как будто бы наиболее востребованная в конечном счете профессия, ну, условно, профессия, не знаю, это можно вообще назвать профессией или нет, но, в принципе, ну, предпринимательство в таком, ну, более высокоуровневом смысле, частично это там и про продукт-менеджмент сейчас, и про таких управленцев, которые, собственно, и генерят вот эти смыслы по тому, каким образом, ну, какие еще продукты сделать, как вообще зарабатывать деньги, как будто вот в эту сторону все двигается. Это может классно совпасть с искусственным интеллектом, потому что, ну, условно, сейчас же помимо курсов про IT-IT есть еще куча курсов про, ну, условный там зерокодинг, как это называют, лоу-код, вот это все, вот, и это как будто вот про генерацию смыслов, с одной стороны, с другой стороны, тоже, как и любые какие-то маркетинговые заголовки, вызывает тоже вопросики, конечно.
Абсолютно. На самом деле будущее за теми, кто видит картинку целиком. Не просто пишет какой-то кусок кода, не понимая, зачем и куда и как, да, а за теми, кто может понять, как это все увязано с конечной стоимостью продукта, как это все увязано с конечным юзером продукта и как все это генерит, собственно говоря, профит компании. Вот. Если ты не задумываешься над тем, как то, что ты делаешь, генерит конечный профит компании, мне кажется, что бы ты ни делал, пишешь ты код или складываешь, не знаю, товары на полку в супермаркете, в итоге твоя работа может быть заменена каким-то сервисом, каким-то искусственным интеллектом, чем бы то ни было, ну, в общем, чем-то более дешевым, чем ты сам. Не факт, что на территории России, потому что Россия такая удивительная страна, где до сих пор человеческий труд стоит дешевле, чем сервис или система. И это удивительно, но это так. И, может быть, даже в России риск вот этой замены кого-то искусственным интеллектом, он не так высок, как во всем остальном мире, просто потому что дешевая рабочая сила дофигища.
Давай тогда про вас, про компанию. Расскажи про Danone.
Danone в России — это большая производственная компания, которая по своему смыслу состоит из, если мы на рекрутмент, да, и на людей вообще это приземляем, состоит из трех больших блоков. Это операционный блок, это все, что связано с производством и логистикой, то есть с тем, как даже с закупками, производством и логистикой, с тем, как получить ингредиенты, сделать из этих ингредиентов продукт и привезти его на полку супермаркета. Да, это вот один блок. Второй блок – это продажи и маркетинг, то есть такой так называемый топ-лайн. Это про то, как, собственно говоря, сделать продукт востребованным и доступным нашему конечному консюмеру, да, чтобы в итоге шопер этот продукт купил, а консюмер этот продукт съел. И третий блок – это все, что касается бэк-офиса, то есть все, что обеспечивает жизнедеятельность компании в теневом смысле. Да, вот все, что связано с финансами, юристами, коммуникациями, HR-ом и так далее. Это вот такой третий большой блок.
И сколько вообще в целом в компании Danone людей?
Сейчас нас около 7 тысяч.
Вау. А с точки зрения найма, если на это посмотреть вообще, про то, как устроены HR-процессы, это все в этих блоках независимо друг от друга, или это все-таки какая-то одна движущая сила?
Это все реализуется одной командой. И как раз когда, то есть найм во все эти направления реализуется одной командой подбора, если на рекрутмент, опять же, приземляться. И на самом деле, когда я пришла в Danone, как раз одной из моих ключевых задач была задача централизации функций рекрутмента. Потому что когда я приходила в 2018 году, функция была децентрализована, и как раз-таки она была, как сказать, поделена. Кто-то отдельно там где-то находящийся подбирал людей в блок operations, кто-то подбирал людей в блок топ-лайн, и кто-то в бэк-офис. И при этом рекрутмент еще и был разделен так на два пласта достаточно больших. Это массовый рекрутмент, то есть рекрутмент не менеджеров, назовем это так, не профессионалов, да, и менеджерский рекрутмент. То есть вот это вот были такие какие-то кусочки пазла, которые как раз нужно было собрать воедино и централизовать.
И как это было? Расскажи про этот проект немножечко.
Это было больно. Реально это было больно, потому что задача на входе не стояла именно так. Задача на входе состояла в том, чтобы разобраться вообще в том, как устроен сейчас рекрутмент в компании и что можно сделать для того, чтобы он был эффективнее. Вот это если прям упрощать, то задача была такая.
Угу. То есть вполне себе экономическая задача, да, условно, про то, чтобы эффективнее работать и меньше тратить, больше импакта вносить этими тратами.
Совершенно верно. То есть задача абсолютно понятная. Нужно было посмотреть на то, как устроен процесс сейчас, понять, что в нем не так, какие в нем есть гэпы, нарисовать новый процесс и его запустить. Вот и все. Я приходила на роль не head of recruitment, я приходила на роль вот такого проектного менеджера, который посмотрит, нарисует проект и реализует его. Все. Вот как бы ничего вроде бы сложного. Но в процессе, когда я пришла и на все это посмотрела, я как раз-таки выдвинула гипотезу, что просто наладить процесс не совсем достаточно. Потому что, чтобы процесс заработал, он должен быть управляем хотя бы на первых порах. И вот чтобы им управлять, надо бы команду собрать воедино, чтобы команда Talent Acquisition была настоящей командой, у нее был один центр принятия решений, один руководитель. И, собственно говоря, так это получилось бы более управляемым. Собственно говоря, все нужно было unify, да, то есть все нужно было привести к каким-то стандартам. Вот такую задачу, собственно, я перед собой поставила, находясь все еще в проектной роли, я все равно всеми своими действиями стремилась к стандартизации и к объединению.
А было как?
Я стандартизировала.
Было как? То есть вот были куча разных команд, которые что-то там нанимали и между собой не согласовывались, или вообще как это было устроено?
Да, совершенно верно. Не было как такового понятного прозрачного процесса. Он был в разных слоях вот этого, да, подбора разным. Разными людьми трактовался по-разному. Рекрутеров не объединял, соответственно. Их не объединяла команда. Их не объединял единый понятный процесс с едиными понятными KPI-ами. И их не объединяла система, да, то есть не было АТС-ки, которая контролировала бы все пласты подбора, и в которую можно было бы залезть и познакомиться вообще с тем, что в подборе происходит, с историческими данными, с какой-то аналитикой и так далее. И получается, что точек соприкосновения у разных рекрутеров практически не было. А когда нет точек соприкосновения, то получается, что каждый сам себе генерит и процесс, и KPI, и стандарты, и так далее. Поэтому объединить это все было, на мой взгляд, достаточно хорошей идеей, потому что в объединении, собственно говоря, нашлись какие-то общие вещи, которые могли привести к стандартам процесс не где-то в какой-то части компании, да, а во всей компании в целом.
А сколько этот проект продукт, сколько это длилось, вот эта вот трансформация?
Слушай, первые полгода я, честно говоря, ходила с большими круглыми глазами и вообще не понимала точку приложения силы. Вот, я ходила и думала, что, наверное, ничего не получится сделать, потому что я вообще не понимала, как все устроено. Вот после того, как я разобралась и поняла, что я могу взять и поменять в компании что-то, с этого момента еще полгода заняло налаживание как раз-таки инструментальной части, то есть налаживание процесса, выработка KPI-ов и налаживание АТС-ки. Да, то есть фундаментальные какие-то вещи, так называемые, как это по-русски, да, fixing the basics, вот, собственно говоря, налаживание вот этих базовых вещей заняло еще где-то полгода, может быть, месяца 4. И после этого уже начало происходить объединение различных стримов подбора в единую команду, вот, под эгидой этого уже понятного прозрачного процесса, понятных KPI-ов, понятной рабочей АТС-ки и понятных договоренностей с бизнесом, потому что бизнес здесь неотъемлемая часть, это же твой контрпарт, да, и ты должен все равно, все, что ты делаешь, должен делать во благо бизнеса.
Ну да, и, по сути, стейкхолдер такой основной, как бы.
Да, и согласие бизнеса, то есть бизнес должен понимать, что происходит, должен разделять твои какие-то цели и должен на это давать свое согласие. Вот, собственно говоря, договоренности с бизнесом и вот после этого объединение уже команды в одну большую центральную команду Talent Acquisition.
То есть, значит, полгода на вообще изучение того, что есть,
Полгода на офигевание, да. Полгода на выстраивание процессов, процедур, угу. И еще полгода на объединение. Я пришла в 2018 году, в середине 2018 года, и к концу 2019 года мы уже были полноценной командой. То есть, по большому счету, вот финальные штришки формирования команды происходили у нас в самом начале сезона ковида, который уже все забыли, но он был. Вот, объединялись мы уже финально и чего-то допиливали уже на удаленке.
И, ну вот, допилили, а дальше какое-то, ну, не знаю, было ли сопротивление вообще, как это было устроено? Тяжело ли входилось во все это, чтобы это действительно одним стримом было? Потому что, ну, да, еще интересно, вы каким-то пилотом начинали или это все сразу такой большой-большой кусок был?
Смотри, сопротивление я встретила не тогда, когда мы все допилили, а потом сопротивление. Сопротивление было в процессе допиливания, да, потому что рекрутмент — это своего рода сфера влияния, которую ты, с одной стороны, тебе все время больно, когда ты рекрутируешь, потому что рекрутмент — это болезненная сфера. Ты все время виноват, да, не набрал — виноват, набрал не тех — все равно виноват. Короче, это вот ты такой мальчик для битья вечный. С одной стороны, некомфортно, с другой стороны, через рекрутмент ты можешь на многое влиять. Поэтому отпустить рекрутмент из своего прямого подчинения в какую-то отдельную команду – это всегда некомфортно. Это вот первая зона дискомфорта. Вторая зона дискомфорта – это сами рекрутеры, те люди, которые делают подбор. Конечно, им некомфортно меняться, да, им некомфортны новые процессы, им некомфортны KPI, им не хочется делать работу по-новому, хочется делать по-старому. Это жизнь, да, всем нам хочется не выходить из зоны комфорта примерно никогда. Вот это такой второй блок сопротивления. Третий блок сопротивления, наверное, это бизнес, да, потому что, опять же, бизнес, как бы ему не было, как бы он ни был недоволен рекрутментом, он все равно не сразу понимает, для чего делаются те или иные изменения, что они во благо. Да, не всегда ты понимаешь, что тебе нужно, например, потратить время на качественный бриф рекрутера для того, чтобы последующий рекрутмент-процесс прошел для тебя максимально безболезненно, классно, гладко и
да,
быстро.
Да, такой как бы же про то, чтобы заранее потратить много, чтобы потом было лучше, но как бы это в моменте, в краткосрочном, не очень очевидно. Нахрена мы делаем эту большую
штуку? Абсолютно. Абсолютно. Поэтому бизнес здесь выступал тоже таким, наверное, достаточно инертным партнером, потому что ему было не всегда понятно, что происходит, и не всегда понятно, для чего мы это делаем. То есть впоследствии, когда были уже видны первые какие-то плоды, тогда уже бизнес был абсолютно окей, и рекрутмент вообще ушел из вот таких болевых зон компании, да, потому что когда я приходила, рекрутмент был абсолютно четко обозначен как болевая точка. То есть было прям вербализовано, что мы подбираем недостаточно хорошо. Вот на данный момент, и уже я не в команде, да, полтора года, и на момент, пока я еще там была, рекрутмент вообще ушел из болевых зон компании. Это очень важно. И ты спросил, как это делалось, да, пилотом или одним балком. Это делалось поступательно. Одним балком, мне кажется, это невозможно сделать, потому что очень разные истории. Первая история – это вот профессиональный менеджерский подбор. Это то, с чего мы начали. Это то, что очень видно бизнесу, да, потому что отсутствие условного менеджера в центральном офисе, который отвечает за какой-то большой процесс, гораздо заметнее бизнесу, чем отсутствие оператора на складе. Как ни крути, при всем уважении к тем и к другим. Поэтому мы начали с менеджерского подбора профессионального, наладили его, все процессы отточили, запустили в нем, команду в первую очередь объединили именно менеджерскую, и уже второй очередью объединили команду, которая занималась массовым подбором, раскатав туда все лучшие практики, которые у нас образовались, собственно говоря, в менеджерском подборе.
Ну, это, я так понимаю, еще с какой-то точки зрения такой способ в целом в процессе этого проекта продавать этот проект бизнесу, потому что ему виднее гораздо на чем-то более высокоуровневом, как это может работать.
Абсолютно. Хотя запрос был, конечно, и на то, чтобы вот этот массовый кусок как можно быстрее отдать. Вот как раз здесь не было сопротивления. Этим тяжело заниматься. Вообще массовый рекрутмент — это отдельная такая большая-большая история, вообще абсолютно непростая, потому что подбирать красивых людей, которые занимаются офисной работой, и подбирать in the middle of nowhere людей, которые занимаются складской деятельностью, это вообще принципиально разные вещи. Гораздо комфортнее делать первое, а гораздо менее комфортно делать второе, как ни крути. А косяков в массовом подборе очень много. Поэтому вот этот блок как раз мне хотели запихать как можно быстрее, а я достаточно долго сопротивлялась сама, потому что мне было важно убедиться, что я смогу, то есть что я смогу это переварить. Потому что я вообще за то, чтобы не брать кусок, с которым ты заведомо можешь облажаться.
Какие метрики у вас главные были вот всего этого проекта? То есть, ну, на что вы обращали внимание? И, в общем, какая-то система метрик какая была?
Система метрик у нас разная была у разных кусков подбора. У профессионального подбора были свои метрики, у подбора массового были свои метрики. И метрики мы сразу выставляли не проектные, не для того, чтобы понять, успешно ли работает наш проект, а для того, чтобы понять, успешно ли мы нанимаем людей. Да, потому что да какая фиг разница бизнесу, что ты там делаешь для налаживания процесса рекрутмента? Бизнесу все равно, бизнесу надо, чтобы люди приходили и работали. Все, ничего больше от рекрутмента бизнесу не хочется. Поэтому мы сразу стремились к метрикам, которые показывают, что мы эффективно подбираем. Какие это метрики? Во-первых, это скорость. подбора, то насколько быстро мы подбираем. И первое время мы стремились исключительно к скорости. То есть мы поняли, что там люди определенного грейда должны подбираться, позиции определенного грейда должны закрываться за определенное количество дней, независимо ни от чего. То есть грейд равно определенный срок подбора. В процессе мы поняли, что это неэффективно. Почему это неэффективно? Потому что одна позиция на грейде может быть совершенно не похожей на другую позицию на этом же грейде, например, если они в разных функциях. Также они могут отличаться друг от друга, если в бизнесе внутри как бы функции разные ситуации. Например, кому-то из нанимающих менеджеров может быть важно закрыть позицию как можно быстрее. Тогда наш основной KPI должен быть направлен на скорость. Кому-то, наоборот, захочется познакомиться с рынком, понять, что на нем происходит. И важнее, как сказать, получить вот это знание о рынке, market intelligence какое-то, нежели чем побыстрее первым попавшимся нормальным кандидатам закрыть позицию. К чему мы пришли? Мы пришли к так называемым гибким срокам закрытия позиций. Как они вообще появились? Я такого, честно говоря, на рынке практически не вижу, хотя мне кажется, вот в этом вообще вся соль рекрутмента. Как мы к этому пришли? Мы пришли к тому, что на брифе, бриф — самая ключевая вообще точка подбора, на брифе вместе с бизнесом менеджер по подбору договаривается о том, к какому целевому сроку они вместе собираются закрыть позицию. Эту конструкцию продать бизнесу было практически невозможно, потому что она звучит не сразу понятно, но на самом деле в ней есть глубокий смысл. Только нанимающий менеджер на самом деле знает, как быстро и на каких условиях ему важно эту позицию закрыть. Он может быть окей с тем, чтобы искать полгода, если будут удовлетворены все остальные его потребности. Например, он познакомится с большим количеством кандидатов на рынке, он укрепит свои знания о рынке, он узнает какие-то новые практики, он не будет торопиться, на него не будут давить для принятия решений, у него все окей работает с точки зрения перераспределения текущего функционала в его команде, то есть у него, короче, не горит. И ему нужно что-то свое, поэтому он на брифе с рекрутером так и договаривается. Друг, мы с тобой планируем, мы вместе разделяем эту ответственность и планируем закрыть эту позицию через полгода. И ставим именно эти полгода как целевой срок закрытия. И тогда KPI рекрутера привязан к этому конкретному сроку, то есть он должен закрыть позицию в этот конкретный срок. Вот такая история. В массовом подборе это не работает, потому что там все должны выходить как можно быстрее. Поэтому в массовом подборе KPI четко определены скорость закрытия и четко привязанное количество рабочих дней для закрытия позиции того или иного уровня.
У тебя еще процесс довольно прозрачный, потому что довольно, ну, гораздо более понятный, мне кажется.
Да, там нет никаких ожиданий, там никто не хочет смотреть рынок, там нужны руки, которые будут работать. Вот и все. И чем быстрее они появятся,
это очень
лучше.
Круто, потому что это, ну, вот то, как ты описала про вот этот процесс брифинга, как вы его называете, это очень бьется с кучей разных agile практик о том, каким образом оценивать срок разработки того или иного функционала, когда вы садитесь и проговариваете, ну, вообще, какие у вас цели, зачем вы это делаете. В общем, да, это офигеть. Прикольно мне прям.
Да, я вообще вдохновлялась, честно говоря, гибкими методологиями. И в целом рекрутмент сложно посадить прям совсем на полный agile, но тем не менее визуализировать его в формате гибкого подхода можно. У рекрутмента там любая позиция проходит через определенные стадии. Это стадия брифа, это стадия там серча, да, то есть какого-то первичного отбора кандидатов на рынке. Это стадия интервью с рекрутером, это стадия интервью с нанимающим менеджером, это там какой-нибудь ассессмент и финал. Вот, пожалуйста. И ты можешь на условной agile доске каждую позицию передвигать по этим стадиям.
Ну, по сути, такой довольно обычный канбан-процесс, да.
Абсолютно. Для того, чтобы всегда видеть, где что застряло, для того, чтобы собраться с утра... Да, чтобы собраться с утра на стендап и проговорить, как бы, что, где, у кого происходит, побрейнстормить все вместе, дать какие-то советы. То есть вот эта вот история, как ритуальные вот эти вот вещи из канбана, они отлично к рекрутменту применимы.
Ну да, и еще ты просто, я почему еще вот это зацепился, потому что когда ты сказал, что иногда, ну, насколько я тебя услышал правильно, что иногда в найме какого-то конкретного специалиста еще есть большой пласт важного в том, чтобы собрать информацию. Это абсолютно бьется с тем, ну, с основными ценностями из манифеста Agile, о том, что, ну, там, во-первых, люди важнее процессов. Это как бы вообще как будто прям про рекрутмент написано. Вот. А второе про то, что нам важна документация. Я не помню, как это точно звучит в манифесте. Вот. Но в целом, что ты должен документировать, потому что это та твоя база информационная, которая тебе помогает двигаться дальше. Потому что иначе ты, в общем, будешь бежать в тысячи разных направлений.
Абсолютно. Это очень ложится на рекрутмент, потому что нам действительно важно очень хранить знания, потому что каждый кандидат, с которым мы знакомимся, каждая позиция, которую мы ведем, обогащает нас каким-то образом, обогащает наши накопленные знания. И поэтому настолько критично сейчас иметь в рекрутменте рабочую АТС-ку, потому что она твое все. На самом-то деле, если у тебя нет АТС-ки, у тебя нет никакого рекрутмента, у тебя есть что-то на коленке, с чем ты худо-бедно как-то пытаешься разобраться. А АТС-ка, которую ведешь как бы методично, аккуратно и качественно, она, конечно, твое такое тайное оружие. Если возвращаться к KPI, то вот я проговорила про блок таких цифровых KPI, связанных с таймингом. Еще один блок KPI связан с удовлетворенностью бизнеса, потому что рекрутмент хорошо работает только тогда, когда бизнес им удовлетворен. Вот настолько, опять же, просто, насколько это звучит. Поэтому бизнес всегда надо об этом спрашивать. Как можно спросить бизнес? Бизнес можно спросить по итогам каждого конкретного подбора, каждой конкретно закрытой вакансии. И, собственно говоря, у нас по итогам каждого закрытого рекрутмент-процесса был пуш-опрос, который спрашивал нанимающего менеджера о том, насколько классно ему было в процессе подбора. Ну, не в плане классно и весело, да, а в плане, насколько он чувствовал себя постоянно информированным, насколько рекрутер был на связи, насколько рекрутер попадал в профиль и так далее. И все это приземлялось на определенное количество процентов удовлетворенности. Максимум 100, наш KPI был 85. При целевом респонс-рейте, это важно, в 60%. И боролись мы в основном даже не столько за удовлетворенность, потому что если ты налаживаешь процесс, ты так или иначе борешься за удовлетворенность, да, тебе дополнительно обхаживать бизнес не нужно. Сколько мы боролись именно за респонс-рейты, потому что вообще средний респонс-рейт пуш-опросов, он 25% во всем мире. Mm-hmm. Но нам этого мало, да, это слишком статистически незначительное количество. И для нас было важно увеличивать именно эту цифру, поэтому целевой показатель достаточно высокий, в 60%, потому что нам важно было собирать мнение. И для меня любое мнение было ценно, и суперудовлетворенное, и супернеудовлетворенное, потому что из этого мы могли делать какие-то выводы. Какие-то выводы такие вот на ежедневной основе, потому что, безусловно, у нас были сессии, связанные, господи, опять же, по-русски, с таким постоянным улучшением процесса, да, то есть рекрутмент — это процесс. А процесс, он не должен стоять на месте, он должен постоянно улучшаться, иначе он будет регрессировать, да, потому что мир меняется, бизнес меняется, и если у тебя вслед за ним не меняется рекрутмент-процесс, значит, он становится неэффективным и неудовлетворяющим бизнес в какой-то момент. Поэтому мы на постоянной основе собирались там с командой и думали о том, как нам процесс в целом улучшить, что нам в нем видоизменить, чтобы все это больше соответствовало текущему моменту. А вот эти вот разовые опросы, да, по итогам закрытия каждой позиции помогали какие-то тонкие настройки поменять прямо в моменте, да, не ждать, когда мы весь процесс поменяем, да, а какие-то тонкие нововведения маленькие вносить прям вот либо в работе с каждым конкретным руководителем, да, либо в работе каждого конкретного рекрутера, либо, может быть, растягивать это все на весь процесс в целом.
Слушай, мы с тобой 10 минут говорим про метрики. Ты ни разу не упомянула стоимость найма. Что такое?
Приду к этому. Стоимость найма — это супер важно, но это очень сложно посчитать. И мы, вот я подходила к этому станку много-много лет, и не в Данон был первый раз, да, когда я вообще попыталась это посчитать, потому что, как всем кажется, большинство компаний вообще ставят KPI на источники подбора. Чем меньше мы подбираем через агентство, чем больше сами, тем дешевле наш подбор. Вот такая мысль, казалось бы, очень верная, да, потому что подбор через агентство стоит конских денег. Это правда, это, блин, дорого.
У меня как у продукта сразу вопрос, а может быть, это не дороже, чем что-то другое?
Вот, да. В этом, понимаешь, и зарыта соль. И чтобы посчитать реальную стоимость подбора, нужно очень кропотливо уметь посчитать стоимость всех итераций, которые происходят у тебя в подборе. Что это значит? Тебе нужно посчитать стоимость команды рекрутмента, которая вовлечена в этот подбор. Вовлечен ли у тебя только менеджер или у него есть ресерчер? И сколько тогда вся эта команда вместе стоит? И сколько часов она затратила на то, чтобы подобрать пул кандидатов с нуля? Да? И сколько бы она затратила, если бы этот пул подогнало агентство? Да? И было бы это дешевле или было бы это дороже? Никто не знает. Дальше. Сколько стоит время бизнеса, которое он расходует на то, чтобы отсмотреть всех кандидатов, которых подогнал рекрутмент или агентство, неважно. Дальше. Сколько стоят все источники подбора, которые ты используешь? Оплачиваешь ли ты себе лицензию на LinkedIn? Оплачиваешь ли ты себе HeadHunter? Оплачиваешь ли ты там себе что-то другое? И так далее. Дальше. Сколько стоят инструменты оценки, которые ты используешь? Используешь ли ты тесты? Используешь ли ты ассессменты? Используешь ли ты еще что-то? И сколько это стоит? Сколько стоит твоя АТС? Сколько стоит система видеоинтервьюирования, если ты ее используешь? И вот все это оцифровать,
и еще каким-то образом разделить на разные вакансии и соразмерно разделить.
Поэтому мы тут целую формулу. Понимаешь, это не одна АТС-ка, надо понимать, тебе этого не посчитает. Вот sorry to say, какая бы она там замечательная, развитая и так далее ни была, она тебе этого не посчитает. Просто тупо нет и все. Поэтому ты должен в какой-то момент прямо проделать, блин, упражнение в конце какого-то года, когда у тебя достаточно много уже закрытых позиций образовалось, ты должен усадить свою команду или усадить какую-то дешевую рабочую силу, да, чтобы она тебе Excel-ку заполнила.
То есть это всегда работа с историческими данными, на самом деле.
Абсолютно. Ты не можешь... Ты уже в какой-то момент можешь начать прогнозировать. Но опять же, прогнозировать не в плане, сколько будет стоить нам подбор на конкретно эту позицию, а ты можешь прийти к бизнесу и сказать, вот в прошлый раз, когда мы закрывали эту позицию, у вас, дорогой бизнес, было желание смотреть 35 человек огромной толпой, включая там VP, да, какой-то функции. Угу. Зачем он был в этом процессе, ничего не понятно, но он там был. Плюс вы еще смотрели на полнодневном ассессменте всех этих людей. И все туда пришли, и все потратили целый день. Вот тогда, когда вы возжелали как бы вот этого процесса неимоверного, это вам стоило вот столько. И что называется alarm? Вы реально хотите, чтобы ваш рекрутмент этого несчастного менеджера среднего звена снова обошелся вам в космические деньги? Или мы можем с вами как-то подумать, как удешевить этот процесс, сохранив эффективность? То есть вот тебе зачем нужна стоимость подбора. Ты никогда не можешь ее себе поставить как KPI, потому что непонятно зачем. Каждый KPI, он должен быть оправдан. Мы удешевляем стоимость подбора для чего? У нас ограниченный бюджет, и тогда понятно. Но, как правило, стоимость подбора, она идет не только из рекрутмент-бюджета, она реально в основном идет из того, сколько времени твой бизнес тратит на то, чтобы отсматривать людей, потому что время бизнеса — это дорого. Это дорого в моменте, потому что каждый час, да, условного нанимающего менеджера, его руководителя и так далее — это дорого. Но это еще и час украденный.
От чего-то, да, другого, что могло бы больше профит принести, да.
Абсолютно, из других их процессов. Поэтому ты не можешь нацеливаться на стоимость подбора, но стоимость подбора может быть твоим аргументом для того, чтобы как-то менять процесс. Вот только в этом суть. Поэтому да, я не упоминаю стоимость как KPI. Класс. Never ever. Но, тем не менее, как сказать, я на нее смотрю.
Теперь у меня следующий к тебе вопрос. Ты так с таким азартом рассказываешь про все это. Почему мы сейчас говорим не с Head of Recruitment, а с старшим HR-бизнес-партнером? Расскажи, что случилось.
Я действительно очень люблю подбор. Вот это правда. Это моя огромная страсть. И я никогда не была тем рекрутером, который мечтает навсегда закрыть HeadHunter и никогда больше не слышать о том, когда ты, блин, пришлешь пул людей уже сколько можно. Реально люблю эту тему. Но HR, он многогранен на самом деле. То есть HR, он не только про подбор. И мне всегда хотелось на HR посмотреть со всяких разных сторон. Поэтому даже будучи в рекрутменте, я заходила в другие сферы, в такие как развитие талантов, в обучение и так далее. У нас было очень много совместных каких-то процессов с другими экспертными стримами. То есть, да, рекрутмент — это не единственный экспертный стрим, есть talent development, есть обучение развития, есть еще что-то, да, есть, в конце концов, компенсации и льготы. Но помимо экспертного стрима есть партнерский стрим. Что такое вообще быть партнером? Быть партнером — это значит быть очень близко к бизнесу, и очень-очень досконально понимать его цели и его потребности. Настолько досконально ты, будучи в рекрутменте, их не поймешь. Почему? Не потому, что ты дурачок, да, или не потому, что ты не знаешь бизнес. Ты знаешь бизнес супер круто, но ты знаешь бизнес широко, то есть ты знаешь бизнес весь. Ты знаешь, что происходит в закупках, в логистике, в IT, в продажах. Ты как бы знаешь этот вот верхний срез. Но ты никогда не знаешь каких-то глубин, а что там с людьми происходит, какие там тенденции, как там люди между собой взаимодействуют, куда все это идет, как этих людей надо развивать, почему там именно такая оргструктура, а не другая, а сколько стоят вообще все эти люди, какой там people бюджет, да, и почему он именно такой, может ли он быть меньше, или он должен быть больше, и так далее. Вот все это, все эти глубины, реально понимает только HR-бизнес-партнер. Он понимает это узко, то есть он понимает это только на своей функции, он действительно не понимает это про всю организацию. Про всю организацию понимает HR-директор или HR-VP, и то не непосредственно, а опосредованно через своих, как бы через свою команду. Поэтому мне интересно было вот в это копнуть, и интересно было свою экспертизу сделать чуть более универсальной, потому что быть пожизненным рекрутером тоже как-то не хочется. Да, хочется иметь возможность куда-то вырасти и себя как-то по-другому применить. Поэтому я здесь. Но не без сожалений. Вот это правда. Я вспоминаю рекрутмент прям с такой легкой ностальгией.
А расскажи, как этот переход случился? Ну, то есть, как это все происходило?
Я уже говорила слово «больно»
на
этом подкасте. Но это было больно, реально. Это, знаешь, как ты вот на кого-то смотришь издалека и думаешь, это как футбол смотреть, сидя на диване, на самом деле. Ты думаешь, что ты знаешь, как сделать лучше. Но на самом деле, если тебя поставить на поле, ты облажаешься вообще до луны и обратно просто. Вот мне кажется, это было то же самое. Я смотрела всегда на партнеров и думала, господи, что же вы делаете, реально? Как можно быть такими непрофессиональными? Это правда. Есть противостояние некоторое в любой компании между рекрутментом и партнерами. Это просто жизнь. И я там была. Сейчас я по другую сторону, и когда я только по другую сторону оказалась, я подумала, боже, какой ужас, я не понимаю, что мне делать, я не понимаю, что от меня хотят. От меня, с одной стороны, хотят какую-то стратегию, а с другой стороны, мне люди пишут и спрашивают, как им зарегистрировать корпоративный номер телефона на госуслугах. И ты сидишь вот в этом, вот в этой растяжке.
Так, а что вообще делает HR-бизнес-партнер? Давай.
Вот что делает HR-бизнес-партнер, это большой вопрос до сих пор, потому что HR-партнер на самом деле это не четко очерченная задача, да, не четко очерченная роль. Рекрутер, сразу понятно, он подбирает, вот у него есть позиция, эту позицию надо закрыть, в принципе, все. Это может быть сложная позиция, это может быть простая позиция, то есть, да, там сложность этой роли или простота, она может варьироваться, но, по крайней мере, понятно, что делать. А с партнером непонятно, что делать, поэтому вот это описание, да, или составные части роли партнера, они зависят от самого партнера и от бизнеса, который он партнерит. А вот чего бизнес от тебя ожидает, плюс что ты этому бизнесу можешь дать, рождают вместе то, какой будет твоя роль. Вот, наверное, это может быть очень высокопарно звучит, но это действительно так. Какому-то бизнесу нужно просто корпоративы и тимбилдинги проводить, и как бы ок. И регистрировать номера на госуслугах. Вот. Такое очень низкоуровневая, но тоже важная задача. Да, может быть, не супер умная, но она тоже может быть, да, имеет место. Может быть, бизнесу нужно сейчас в моменте разобраться с тем, а правильно ли вообще у него, правильно ли он организован, правильное ли количество людей у него и на правильных ли грейдах, так ли должна выглядеть его, например, оргструктура для того, чтобы он решал какие-то задачи, которые перед ним стоят. Тоже задачка, и ее тоже решает партнер. Может быть, бизнес понимает, что ему нужно сейчас как-то люто-бешено удерживать людей. Вот сейчас какой-то такой хайп на профессионалов его уровня, да, которые у него работают в бизнесе, у него функции на рынке. И сейчас прям адский какой-то риск, что все эти люди уйдут. Значит, их нужно удержать. Как, каким образом, за счет каких инструментов их удержать, это тоже будет задача HR-бизнес-партнера. То есть, понимаешь, задача HR-бизнес-партнера и вообще его уровень и его цели очень сильно завязаны на контекст и на цели бизнеса. Угу.
То есть никакой как бы четкого ответа на вопрос, чем занимается... Короче, как с продукт-менеджерами получается? У всех с компанией свои продукт-менеджеры. И свои HR-бизнес-партнеры.
Абсолютно. Мы, знаешь, с Яндексом общались не так давно, как раз на предмет того, что ребята вот с какой стороны не смотрят на роль HR-партнера, никак не могут для себя понять и стандартизировать, кто такой HR-бизнес-партнер для Яндекса. Тоже много делали подходов к станку, долго об этом думали, потому что хочется, как бы, чтобы было понятно, и хочется легко таких людей набирать с рынка, либо развивать внутри, потому что для чего нам очерчивать вообще роль и понимать, про что она? Для того, чтобы нам было проще дальше с людьми в этой роли работать, чтобы проще было их нанимать, чтобы проще было их оценивать, чтобы проще было их в эту роль развивать. Вот и все. Других, как бы, бенефитов у хорошего понимания роли, по сути, и нет. И вот даже таким гигантам, да, таким классным компаниям, у которых много хороших, классных практик, непросто разобраться с ролью партнера, потому что партнер — это какая-то неведомая зверушка, которая мимикрирует как хамелеончик под, собственно говоря, под свой бизнес. Поэтому, как сказать, даже в одной компании, вот в Danone, да, например, HR-партнер маркетинга и HR-партнер логистики — это разные люди, разные, даже вот какие-то разные наборы компетенций, я бы сказала. В этом и трудность.
Вау, тогда не очень понятно, вот если сейчас нас слушает кто-то, кто хочет стать HR-бизнес-партнером, что бы ты могла посоветовать? В смысле, учат этому где-то вообще? Вообще, как понять, как двигаться в эту сторону, если хочется?
Этому учат, что самое классное, этому учат, потому что базовые вещи, они у партнеров в разных компаниях будут одинаковыми. То есть ты, по большому счету, если очень упрощать, ты должен поддерживать HR-цикл компании. Что такое HR-цикл компании? Это такой цикл постановки целей, годовой оценки, пересмотра заработных плат и оценки потенциала. Чаще всего еще такая штука есть. То есть это некий циклический процесс, в котором ты поддерживаешь свою функцию. И в рамках этого циклического процесса, даже не в рамках, а где-то параллельно с циклическим процессом, могут возникать еще какие-то эдхоковые процессы, типа подбора, когда ты должен подсуппортить, да, помочь своей функции подобрать кого-то, типа увольнения, когда ты должен помочь своей функции уволить кого-то, и типа пересмотра оргструктуры, когда ты должен помочь бизнесу перегруппироваться. Ну, еще могут быть совсем-совсем маленькие вещи, типа кто-то из очень ценных сотрудников собрался увольняться, и нужно в моменте понять, что с этим делать, да, либо удерживать, либо отпускать, как замещать и так далее. То есть вот этим простым вещам, непростым, они непростые, неправильно сказала, кажутся только простыми, вот этим понятным вещам, конечно, учат. Есть даже курсы, которые так и называются. Как стать хорошим HR-партнером для бизнеса? Что-то
за
типа
два
того.
Месяца.
Типа, да, именно так. Но там, что хорошо, как бы, эти курсы неплохи. Они хороши тем, что ты получаешь там какой-то обзор. Это как, знаешь, ты приезжаешь в классный город, и ты можешь сесть на красный двухэтажный автобус и покататься на нем по всем самым-самым красивым
местам.
Какой,
интересно, ты имеешь в виду город?
Любой. Ну, практически любой, согласись. Там Рим, Париж, красные двухэтажные автобусы. Не, не имею в виду лондонские даблдекеры, а я имею в виду вот эти тур что-то там с открытой крышей. Вот, соответственно, ты садишься. Узнаешь ли ты в деталях, что там в Сикстинской капелле происходит? Нет, конечно, не узнаешь, но ты, по крайней мере,
узнаешь, что она есть.
Да, ты знаешь, что она есть, и ты даже ее видел со стороны. Вот, вот то же самое этот курс. Это обзорная экскурсия, чтобы понять, а куда из этих мест, условно, ты хочешь пойти с более детальной, собственно говоря, экскурсией.
Окей, с точки зрения, опять же, вот для тех, кто нас слушает и думает про эту сторону, это, ну, типа, HR-бизнес-партнер, это круче, чем, не знаю, Head of Recruitment или нет?
Это по-разному. Это настолько принципиально разные роли, что я даже не знаю, по каким критериям их сравнить. А я, видишь, очень системный человек, поэтому...
Да, да, да.
мне важно какую-то базу подогнать. Что по-разному? По-разному вот эта вот степень вовлеченности в бизнес. Опять же, если вы человек про широту, то есть такой более системный, то вам скорее в рекрутмент, потому что рекрутмент – это система. Если вы про глубину, про отношения, про то, чтобы поддержаться условно с бизнесом за руки, то вы скорее вот в сторону партнерства должны идти, потому что там вот как раз про глубину, про какие-то новые слои. И очень в большой степени про влияние, потому что HR-бизнес-партнер может прям вручную повлиять на какие-то решения, может повлиять на ситуацию. Короче, имеет такой, как сказать, рычаг влияния более существенный, но более узкий. Это тоже важно понимать. То есть я бы, наверное, их вот так прямо не сравнивала, да, потому что Talent Acquisition — это про управление, Head of Talent Acquisition — про управление командой в большей степени, про то, как через команду делать какие-то классные, большие, эффективные вещи, про то, как развивать людей, про то, как заряжать людей своей идеей, своей страстью и так далее. HR-партнер — это в большей степени про такую индивидуальную работу, что тоже интересно. Короче, в моменте, да, важно понимать, что тебе интересно в моменте, что тебя развивает и укрепляет как профессионала для того, чтобы расти дальше. Да? То есть ты должен понимать, если я в рекрутменте, то окей, зачем я здесь и что со мной будет дальше. Если ты в партнерстве, опять же, зачем ты здесь и что с тобой будет дальше.
Расскажи про 24 февраля и про 21 сентября. Что у вас поменялось с точки зрения компании, с точки зрения бизнеса вообще? Какие ты видишь реперные точки?
Мы, кстати, 24 февраля говорим, да, у нас тут?
Да, мы с тобой
спустя год. Своего рода юбилей.
Да уж, юбилей, да.
Вот, но, видишь, бодримся как можем. Что поменялось? Поменялся рынок. Люди на этом рынке стали гораздо более осторожны. И это видно и внутри компании, потому что у тебя драматично снизилась текучесть. Это не всегда хорошо. Это иногда хорошо, иногда это плохо, потому что здоровая оборачиваемость персонала – это важно. А сейчас люди осторожничают, и если уж они никуда не уезжают и не меняют свою жизнь драматично, то они, конечно, держатся за свое рабочее место, как ни крути. Но при этом и на рынке люди стали такими же осторожными, то есть и в других компаниях люди осторожничают. Поэтому если уж у тебя возникает потребность кого-то нанять, то это жесть, страх и ужас, потому что реально нанимать людей стало очень тяжело. Ты должен что-то настолько значимое противопоставить тому, что у человека есть сейчас, чтобы вообще он как бы о тебе задумался. И это мы говорим только о тех людях, которые принимают решение оставаться в России. Мы не говорим о том, что огромное количество людей просто из России уехало. И в том числе это и твои кандидаты, да, то есть потенциальные таланты на рынке, которые могли бы быть тебе интересны, но это и твои люди, да, с которыми непонятно, что делать. У тебя люди буквально разбегаются. В какие-то моменты просто были ситуации, когда ты как партнер, ты не можешь точно сказать, где находятся твои люди. Они в России или они не в России. А если они не в России, то что с ними делать? Потому что на самом деле законодательной базы для того, чтобы иметь российской компании людей не в России, ее нет. Да, это просто незаконно. И что тогда с этим делать, если не в России оказались люди, которые критично важны для бизнеса? Да? Как нам тогда переупаковаться в этой ситуации? Как нам всех людей вернуть? Вот в этом огромная сложность. Но она техническая. Нетехническая сложность связана с тем, что людям просто тупо тяжело, страшно, плохо и больно. И если ты в рекрутменте можешь подзакрыть глаза на это, то ты как партнер ты не можешь на это подзакрыть глаза, потому что ты с этими людьми в обнимку проходишь все их эмоциональные взлеты и падения. Поэтому вот быть партнером в России после 24 февраля — это та еще задачка, потому что у тебя бизнес все время в каком-то раздрае находится. Не бизнес в целом, бизнес в целом в порядке, потому что да, он все равно делается взрослыми людьми и так далее. Но каждый конкретный из этих взрослых людей переживает свою собственную боль в течение этого года. И ты должен найти способы его поддержать, потому что на самом деле к тебе как к партнеру люди идут за этим, они ждут от тебя какой-то поддержки, они ждут от тебя помощи, они ждут от тебя совета, и они ждут того, что у тебя есть для них какие-то ответы. И они должны у тебя быть, ты должен их для себя найти. Ты должен всегда знать, что бизнесу сказать. Либо ты должен очень честно и откровенно и доверительно сказать: слушай, друг, я сама в раздрае, я сама не знаю, давай просто вместе, не знаю, поплачем, ну, условно говоря. И это вот так, да, вот такая у нас работа сейчас. Если говорить про 21 сентября, то к этой вот и без того не самой простой работе добавились еще вещи, связанные с мобилизацией. Я никогда, блин, не думала, что я буду задаваться вопросами, а что делать, если вот этого конкретного сотрудника заберут на фронт? Я как что я должна, как бы, как мне быть вообще с этим? А мне нужно не просто с этим эмоционально справиться, да, потому что это полная жесть, и ты, в общем, не пожелаешь врагу думать о таких вещах, но ты должен еще и понять, как ты с этим технически справишься, как ты его заменишь, кто будет делать эту работу, пока его нет, как долго его не будет, и, блин, ужасно об этом говорить, но что делать, если он не вернется? Потому что вот такими вопросами тоже, к сожалению, приходится задаваться. Поэтому HR сейчас — это жесткая сфера, реально. Эта сфера, ну, наверное, есть более жесткие, понятно, есть там люди, которые на фронте, есть врачи, у которых люди на столе умирают, но тем не менее HR — это вот где-то рядом, да, потому что ты все время соприкасаешься с человеческой фрустрацией и даже где-то с человеческим горем. Поэтому это развивает тебя в направлении, в котором ты, наверное, не хотел развиваться, но приходится.
Ну да, такая жизнь такая сейчас. А у тебя какие-то есть мысли про 23-й год? Что будет, что нас ждет?
Слушай, все ждали коллапса, которого как будто бы пока не происходит.
Ты про экономический коллапс или про...
Я про экономический и про коллапс человеческого капитала, на самом деле, в какой-то степени, потому что все говорили, что даже очень умные люди, да, что рынок обмельчает совсем, вот он обмельчает драматично, не будет на рынке никого буквально. Но, во-первых, экономического коллапса пока не случилось, и коллапса человеческого капитала тоже не случилось, потому что все равно... Какой бы процент людей не уехал, это не все люди. На рынке остались люди, люди ищут работу, люди меняют работу, появляются новые вакансии и так далее. И даже удивительно, но открываются новые компании. И это, конечно, меня не перестает удивлять, но опять же, это факт. То есть, да, стало тяжелее, но сказать, что вот наша... То есть мы
все закончилось.
Да, вот сказать, да. Нельзя так сказать, что мы сейчас на каком-то принципиально другом рынке работаем. Нет, наверное... Знаешь, это вот есть такая история, когда человек стареет или толстеет, неважно, и ты наблюдаешь его каждый день, ты не замечаешь за ним этих изменений. То же самое. А потом, а если ты его не видел все это время, а потом через 10 лет увидел, ты такой: нифига себе, как ты выглядишь. То же самое с рынком. Когда ты постоянно, каждый день на этом рынке находишься, ты не видишь, что он как-то драматично изменился. Да, каждый день чего-то происходит постепенно. И ретроспективно, если посмотреть, то да, рынок до 24 февраля был другим. В конце концов, кто мог подумать, что на нашем рынке не будет Макдональдса? Макдональдс никогда не был работодателем мечты, но Макдональдс был какой-то детерминантой, да, на которую мы все ориентировались. То же самое про другие компании. Кто мог подумать, что не будет Coca-Cola, да, что не будет H&M и прочее. Это же все не просто бренды, которые ушли с рынка, это работодатели какой-то, которые в той или иной степени перестали быть работодателями, да, которые высвободили какое-то количество людей. Да, не всех, да, люди там перераспределились, но тем не менее. И вот, наверное, вот такие вот вещи, которые будут постепенно, постепенно, постепенно менять наш рынок в какую-то другую сторону, они продолжат происходить. Но краха, коллапса и полной жести в 23-м году не будет.
Отличная в целом нота, чтобы закончить. Ну как отлично, такая себе, но нота. Это была Валерия Арестова, старший HR-бизнес-партнер и автор телеграм-канала «Говорит рекрутер». Ссылочка будет в описании подкаста, заходите туда. Что еще вам сказать? Берегите себя. Всем спасибо. Всем пока.